Ладно, Иеремия 51. Иеремия 51. Это очень длинная глава. Первый взгляд очень скучно, просто повторяется суд против Вавилону. Jeremiah 51 is a very long chapter, keeps on about judgment against Babylon and so forth. И в первом стихе. Ну ладно, кто читайте, пожалуйста, вот первый по пятый. Let's start off reading verses 1 to 5.
Так говорит Господь. Вот я подниму на Вавилон и на живущих среди него противников моих, и пошлю на Вавилон веятелей, и развеют его, и опустошат землю его, ибо в день бедствия нападут на него со всех сторон. Пусть стрелец напрягает лук против напрягающего лук, и на величающего бронею своей. И не щадите юноши его, истребите все войско его. Пораженные пусть падут на земле халдейской, и пронзенные на дорогах его. Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего Господа Саваофа, хотя земля их полна грехами пред святым Израилем.
Спасибо. Тогда в первом стихе написано, что я подниму на Вавилон противников моих. Итак, все эти противники под контролем Божьим. Вы прекрасно знаете, по-моему, что слово «сатана» означает «противник». In English verse 1, I will raise up a destroying wind. The Russian Bible translates completely differently, but... I wonder if that wind there is a spirit, if this is a reference to God raising up a particular angel, the destroyer angel, which also destroyed Israel, we read in Corinthians. То есть все отрицательно в жизни, допустим, этих людей, которые пришли против Вавилона, истребить Вавилона, они все-таки под контролем Божьим. Мы не верим, что сатана существует как зверь с рогами, как-то в радикальном смысле независимый. Это все-таки под контролем Божьим. Вот. Итак, это Бог сам, который поднимал противников моих. So, in any case, all the destruction that is brought upon Babylon, it is repeatedly emphasized that the Medes who did this were under God's control. And so that's why we don't believe in Satan as an independent being, that it's sort of radically free in the cosmos, but this is all under God's control. В нашей жизни также это не так, что Бог дает иногда хорошего, и тогда какого-то злые сатана, все, плохого, отрицательного. Нет, это все в конце концов от Бога. So it's not so that there's just part of our lives, the good stuff that comes from God, and the other negative side from a Satan figure. All is ultimately under God's control. В пятом стихе, verse 5, «Ибо не овдовел Израиль и Иуда от Бога своего». Verse 5, «For Israel has not been forsaken, nor Judah of his God». Но есть библейские стихов, где написано наоборот, что Бог, в принципе, оставил Израил. Столько раз он так сказал. But actually this appears to contradict with other statements that where God says that he has forsaken his people because they sinned. Это не противоречие. Это просто знак о том, что Бог имеет вот настоящие чувства. It's not a contradiction, I don't think. I would say that it's a reflection of the fact that God has real emotions. Помните книга пророка Осии? Remember the book of the prophet Hosea? Бог сказал Израилю через Осии, God says to Israel through Hosea, я дальше не люблю Израиль, уже все с ними. He says there in Hosea that I shall love you no more. Но он тоже самое сказал в этом же пророчестве, что я вас люблю до конца, кажется, без предела. But then in the same prophecy he says, but I love you with an eternal love, it seems, unconditionally, without, whatever. Итак, Бог не такой камень, Бог без эмоций. Все чисто рационально и так далее. So God is not a God of stone, all purely rational, logical, etc. Откуда мы это знаем? How do we know that? Ну, частично из-за опыта его истории с Израилем. Partly from the biblical record of his relationship with Israel. Частично из-за того, что Бог создал человека на подобием и по образом Его. And partly because we are made after His image and likeness. И никого из нас является чистый, вот, ну, логичный каменный человек. У нас все есть тот нерациональный сторону. All of us have got that not rational side to us. We are not purely rational creatures. Это чистые иллюзии. Считать, что я такой умниц, что вот я всегда решаю все проблемы, все моменты чистые, рациональные. И чистые, умные и так далее. Нет, мы не такие. Это не жизнь. Если так, ты был бы очень скучен человек, и честно, мне жалко тебе. None of us are like that. If there were such a person who was purely rational and makes all perfectly rational decisions, I'd be sorry for such a person because they wouldn't be really very human. И мы являемся тогда отражением самого Бога. So we are a reflection of God himself. Мы, ну, человек, не меньше, а тоже не больше. So we are human. We are not less than human, but we are also not more than human. Это не грех тогда, имеет тот нерациональную сторону. It's not a sin, but other, not rational, not so logical side. Потому что это и тоже у Бога. This is also found with God. Поэтому иногда он сказал, что я не отошел от Израиля, не буду никогда. Другим местам он говорит, что да, уже все, я отошел, все, до свидания. That's why you can find Bible verses where God says, I have left Israel, I've forsaken my people, that's the end of them, end of my relationship. And other verses where he says, I have not forsaken Israel. It says here, так здесь написано, ибо не отвёл Израиль Иуда от Бога своего, хотя земля их полна грехами пред святым Израилем. Even though their land, verse 5, is filled with sin against the Holy One of Israel. И вот у нас есть такое живое тогда отношение с таким же Богом. This is the God with whom we have this live relationship. Так, 6, verse 6. Бегите из среди Вавилона и спасайте каждую душу свою, чтобы не погибнуть от беззакония его. Ибо это время отмщения у Господа. Он воздает ему воздаяние. So, verse 6, flee from the midst of Babylon and deliver your soul. Do not be destroyed in her judgment, in her punishment for her sin. Я вчера трогал тот вопрос, и я повторяю. I'll repeat what I said yesterday. Что ладно. Иуда был в плене в Вавилоне. Иуда were in captivity in Babylon. И здесь Бог здесь сказал, и столько раз сказал, бегите среди Вавилона. Потому что это падает скоро. И я не хочу, чтобы вы погибнете в беззаконии его. То есть, пока Вавилон сам падает, я не хочу, чтобы вы будете, в смысле, израильтянин, которые там, евреи, которые там жили, и чтобы они будут страдать. So, the idea was that Judah were in Babylon. God is saying, Babylon is going to fall. Please leave her. Come out of Babylon, go back to the land, so that you are not destroyed when she falls. Они не были послушны. They weren't obedient. Они оставались там, в Вавилоне. The Jews remained in Babylon. Вавилон падал. Babylon fell. Но не написано, что евреи тогда страдали из-за этого. It's never written that the Jews suffered during the fall of Babylon. Фактически наоборот. In fact, the opposite. Потому что, когда Кир начинал царствовать, когда он взял контроль, Вавилон падал, он взял контроль там, вот, он сразу сказал, первым же год его царствования, давайте, евреи, я вас люблю, давайте, верните к вашему Иерусалиме, перестройте храм, я буду обеспечивать все то, что нужно. Actually, the opposite happens because Cyrus, in the first year of his reign, when he takes control from Babylon, he says, Jews, you can go back to your land, rebuild your city of Jerusalem, and rebuild your temple, and I'll fund it, and I'll give you all the building materials. Please go back. I'm with you. I encourage you. Я вижу здесь, что Бог придумал какую-то программу, которая не получилась. So I think God here worked out one kind of program that didn't work out. Согласно той программе, Израиль, евреи должны кидать Вавилона, бегите из среди Вавилона, Вавилон падает, вот, и они будут перестроить свои жизни там, в Израиле. So God's sort of option number one was that the Jews would be obedient and flee from Babylon, as he says, then Babylon fell, and then they would rebuild the kingdom in Israel. Это не получилось. Это не так получилось, but it didn't work out like that. Они не были послушны. Вавилон падал. They weren't obedient, they didn't leave, Babylon fell, и они не страдали в этом. And the Jews didn't apparently suffer in that. И наоборот, Бог поднял это Кир, очередный царь Вавилона, который сказал, давайте, верните домой, я с вами. And in fact, the very opposite, because straight away, the new king that comes in after the Babylon fell, encourages the Jews to get back to the land. Бог и тоже действует так же с нами. And God also works in this way with us. Наверное, Он придумал какой-то план действия с нами. Maybe he worked out some sort of plan in our lives. И мы так не сделали. And we didn't do it like that. Мы не ответили, как нужно. We didn't respond as we should have done. Он, наверное, придумал, что в возрасте, допустим, 16 лет, ты мог бы принять крещение. Но ты не хотел, ты вот жил по-мирскому, и тогда уже старости лет встречали опять с Евангелием и в конце концов приняли. So maybe God set up that maybe at 16 you could have met the gospel, been baptized and so on, but you didn't want to do that. You wasted your life wandering around, and then he challenged you again in your older years and you found the gospel and were baptized. Удивительно, как Бог постоянно действует с людьми. It's wonderful how God keeps on trying to operate with people. Если я был бы Бог, я думал бы, да ладно, я все сделал для вас. Вы не хотите сами оставать на послушность? Ну, бегите из среди Вавилона. И вы там оставали. Ну, ребят, все. And I just couldn't have done this if I were God. I mean, I would have said, look, I've done everything for you. I've told you plainly and clearly, flee from the middle of Babylon, and you go and stay there. You don't pay attention to me. What guys, you know? А Бог не такой. Он как-то очень хочется. Все как-то продвигать к нашему спасению. Он так хочет, в принципе, спасение человечества. You get this great sense that there is this motion that God has put in motion, this plan to save us, the likes of you and me. And he's just going to keep on and on at it. Так, вот, седьмое, so verse 7. Ой, сейчас, и, кстати, and by the way, я думаю, что это объяснение, почему Иисус не пришел, допустим, в 70-м году нашей эры. Потому что в одном плане все было как-то готов. Когда Иерусалим падал, когда храм был разрушен. By the way, that I think explains why Jesus didn't come in 70 AD. When Jerusalem fell, temple was taken, it seemed everything was in line, according to the Olivet prophecy, for him to come. Но он не пришел, когда все эти признаки исполнились. Почему? Потому что, по-моему, Израиль не покаялись, и потому что духовные плода не были достаточно в церкви, и потому что Евангелие еще не распространялся по всему миру. Помните, даже когда Петр покрестил Корнелий, был столько шум, столько аргументов, столько споров, что ой, язычник принял крещение, вау-вау-вау. So I think Jesus didn't come in AD 70, although a lot of the preconditions existed, because the human, conditions that were given weren't fulfilled, namely the gospel was going to all the world, You know, Peter goes and baptizes Cornelius, and they all start arguing about it, and big argument about whether you should baptize Gentiles, circumcise them, and so on. And they didn't get the gospel out into all the world. Israel didn't repent, and there wasn't enough spiritual fruit in the church. That's my opinion. Итак, все как-то отложено. К нашему эра сегодня. So all was delayed to our days today. On the 7th. Verse 7. Читает кто?
Вавилон был золотой чашей в руке Господа, опьянявшего всю землю. Народы пили из нее вино и безумствовали.
Спасибо. Если Вавилон является тот чашей, я вчера, по-моему, поднял тот вопрос, что вот чаша Господня является двойной символ. Здесь означает, видимо, суд. Суд от Бога, осуждение от Бога. Но в Новом Завете это тоже означает вот чаша благословения, так как Павел говорил насчет преломления хлеба. So, I repeat what I said yesterday, that the cup, a cup from the Lord, is a double symbol. Here it is clearly a symbol of condemnation and judgment. But as Paul says in 1 Corinthians 11, it is also a symbol of blessing, a cup of blessing which we bless. Поэтому, по-моему, Бог как-то придумал тот символ чаши для преломления хлеба. I think this is why in his wisdom the Lord made this cup that we take at the breaking of bread a double symbol. Потому что Павел сказал, что пусть человек сам себя испытывает. Понимая, что поскольку мы будем пить из этого чаши, это или знак нашего вечного осуждения, либо знак, признак нашего вечного благословения. So I think this is why he thought this up, designed it that way, so that when you take that cup, the cup of the Lord, it is either to your eternal blessing or to your eternal condemnation. Поэтому человек пусть сам себя испытывает. So therefore, Paul says, let a man examine himself. Получается, что в конце концов наша судьба это либо жить вечно, либо умереть вечно, и все. Третий вариант нету. Чистилище, так как у католиков и так далее, такого нет. So there is no purgatory, and so in the end there is only two exits from this life in terms of our destiny, either eternal life or eternal death. And so it is. И факт того, что это так, и нету третьего варианта, ну, слава Богу, потому что мы сможем всеми силами тогда к вечности. And thank God that it's like that, that there's only those two options, and there is no third sort of option, no third road, because that means that then, seeing there's only two options, life, eternal life or eternal death, then you're going to go for life with all your heart and soul. Девятый. Врачевали мой Вавилон, но не исцелился. We would have healed Babylon, but she is not healed. Всякие эти 50-е, 51-й глав, полный стихами, стих в стих, осуждение, то, что будет против Вавилона. И вот золотой неожиданность. Chapters 50 and 51, you've got over 100 verses going on and on and on about his judgment of Babylon, for goodness sake. And then, like, wow, there's this incredible statement. Кто это мой? Врачевали мой Вавилон. Кто это? Who are this we? Who is this we? We would have healed Babylon. Я считаю, что это так как Бытие, первую главу, 26. I think it's a bit similar to Genesis 1, 26. Сказал Бог, сотворим человека, по образу нашему. Where God says, let us make man in our image. Это кто, мы считаем? Ангел. So who is this we? It's angels, he does suggest. I think that's right. Так. Бог хотел даже исцелить Вавилона. God even wanted to heal Babylon. We would have healed Babylon, but she is not healed. Это чудесно, что он, несмотря на то, что гнев Божий был, конечно, против Вавилона, он хотел даже покаяния самого Вавилона. Incredible, I think, that God even wanted the salvation of Babylon, despite her being so wicked and him explaining in great length her wickedness. И давайте не думайте, что Бог как-то равнодушный к вам, что Бог как-то ему все равно. Покаешься, не покаешься, принимаешь крещение, не принимаешь, это чисто все равно.
Нет.
So please, please do not think that God is indifferent, that God is facing off against man over an open Bible, saying, look, it's up to you guys, I did everything, I'll see you at their judgment, see you later. You just make a decision, that it's totally over to you now. I've set everything up, you make the move. У Бога есть такой страстный спасение человека. God has got such a passion for the salvation of people. Он даже хотел Вавилон спасать, исцелить. He even wanted Babylon's salvation and repentance. Это видели раньше в Моаве. Помните? Remember the first talk we gave was about the judgment on Moab, and we actually came across verses that said the same about Moab. Итак, когда Вавилон падал, это в какой-то мере трагедия для Бога. So when Babylon fell, remember this was a kind of a tragedy for God. He wasn't happy that Babylon had fallen. Итак, не думайте, что никто слишком далеко от Бога, что тот парень слишком далеко, тот женщина, ой нет, она слишком далеко ушла. Нет. So don't think that anyone has gone too far from God, that anyone is outside the scope of his interest. И, конечно, Даниил был в Вавилоне, и вроде тот молодой человек, его друзья как-то проповедовали, и даже царей, Навуходоносор и так далее, покаялись и объявили всем, что надо принять Бог Израилева как ваш Бог. Но, видимо, это все было под контролем Божьим. Но Вавилон не хотел. В смысле, народ. Remember how Daniel and his young friends were there in Babylon, and they would have preached, and you remember several times in the course of Daniel's life, the king of Babylon makes a decree that the God of Israel should be believed and worshipped and accepted. Почему это так получилось? Why did that work out the way it did? Почему? Потому что Бог хотел, чтобы Вавилон покаялась бы. Why was it like that? Because God wanted Babylon's repentance. Почему все так жестоко и неприятно в личном жизни Даниила? Why was everything so, it seems, unfortunate and rather harsh and cruel, it seems, in the life of Daniel? Почему? Why? Потому что Бог хотел использовать тот случай, чтобы на уровень царя, государстве, объявили бы всем, что да, кстати, Бог Израилева является истинно Бога. I think it all worked out that way, so that on a very high level of government, it would be advertised throughout the empire, throughout Babylon, certainly, that the God of Israel is a true God. Врачевали мой Вавилон, но не исцелился. We would have healed Babylon, but she is not healed. Опять ангелов все это устроили. Тот ситуации с Даниилом, царями и так далее. So this, I suggest, was the angels working in the life of Daniel to bring about this healing of Babylon. And now they say, well, we have to judge Babylon because we would have healed her, but she's not healed. Десятый, verse 10. Господь вывел на свет правду нашу. God brought our righteousness into the light. Пойдем, развести на Сионе дело Господа Бога нашего. Let us go and declare in Zion the work of the Lord our God. А опять, никто не хотели бегать, кидать Вавилона. But no one wanted to leave Babylon and go back to Zion and do that. No one wanted to stay there. Потому что это было какое-то уютное, удобное жизнь там. И Иерусалим еще был, в принципе, на руинах. He wanted to leave the soft life in Babylon and go and live in the ruins of Jerusalem. Кто хотел поверить, что на самом деле Бог как-то считает его праведность на нашем счету. Who wanted to believe this stuff about righteousness has been imputed? Легче просто оставаться там в удобной жизни в Вавилоне. It's easier to stay in the soft life of Babylon and not worry about the wonder of imputed righteousness and all this kind of stuff. And declaring in Zion the work of our God. И для нас то же самое. And same with us. То же самое искушение. Same temptation. Потому что, как я вчера сказал, as I said yesterday, когда Павел к римлянам начинал говорить о том, что Бог меняет его праведность на нашем счету, что он смотрит на нами, как мы являемся, народ Божий, его сын и так далее. Он это объяснил, его тезис, можно сказать, цитируя постоянно из Исаия в этом же контексте, о том, что Бог считал тех евреев во время Еремии и так далее, как без греха. Он смотрел над ними, как они чудесные, и хотел открывать путь им домой, в Иерусалиме. When Paul builds his whole argument in Romans about imputed righteousness, he is quoting prophecies about the restoration of Israel from Isaiah all the way through about this imputed righteousness. And this, he says, is the wonder of the gospel, that we are counted righteous. Just as God was prepared to count Judah righteous at that time and make this wonderful way for them to go back, even it seems without their repentance, it seems in the end, but they didn't want it because the soft life was too much of a temptation. 12. Ибо как... Ну ладно, кто читает это 12?
Против стен Вавилона поднимите знамя, усильте надзор, расставьте сторожей, приготовьте засады, ибо как Господь помыслил, так и сделает, что изрек на жителей Вавилона.
Спасибо. Как Господь помыслил, так и сделает. As the Lord devised, so he has done. Зачем это заметить? Why notice this? Разве если Бог придумал, помыслил кое-что делать, разве это не автоматически, что он будет это фактически делать? If God devises something, plans something, isn't it axiomatic that he's going to do it? Isn't that what God does? Я заметил несколько раз, ну, довольно часто в пророках так написано, что Бог думал и потом сделал. I notice this a number of times in the prophets. It says that God thought, or devised, it says, and then he did it. Столько раз Бог сказал Израилю, я придумал такой суд против вами. И осторожно, вдруг я буду это делать. God says, for example, to Israel, I have devised such a judgment against you. Please repent, otherwise I shall have to do it. То есть, Бог помыслил, и есть какой-то промежуток. Между тем, что он помыслил, и он фактически, по фактам, сделал. So there is a gap. There is a gap between God devising the plan and the execution. И почему? And why? Почему такой промежуток? Чтобы он подумает, я думаю, чтобы мы подумаем. Это чтобы мы будем покаяться. И в этом плане изменить его помысл. То, что он придумал. And that gap is so that we can ask him to change. Почему Бог так сложно сделал все? Why does God make it all so complicated? Почему он просто не сказал, ладно, вы не то сделали, вот, бум, я буду вас судить, все. Why doesn't he say, look guys, you didn't do the right thing, I'm going to judge you. Here's a judgment, bang, end. Почему? Потому что он жаждет, мне кажется, для отношения с нами. I think it's just because God thirsts for relationship with us. Он так считает, что, ладно, я придумал такое возможное будущее для вас. А я пока это не сделал. В этом промежуток вот, откроется чудес, что мой маленький муравей здесь на земле мы сможем обговорить самого Бога. And the wonder of it all is that, okay, God devises these possible futures and reveals them to us, and in the gap between the revelation and their fulfillment, we, little ants here on the earth, can engage with God himself and change the mind of God Almighty. И поэтому отношение с Богом до такой степени живое. This is why relationship with God then becomes so alive. So alive. Это не просто вопрос, как-то быть послушным, получать кучу заповедей, ой. Как в суете я буду пробовать эти, исполнять его, все. Увидимся в судном ген, увидим мой прогресс. Нет. It's not a case that picking a stack of commandments out of the Bible and then trying as we can in our weakness to be pretty well conforming to them, obedient, and then we'll come to judgment day and see how we got on. Нет. Бог не такой, далеко не такой. This is a really false understanding of God. God is not like that. Он живой и так жаждует для обоюдное отношение с нами, которые он любит. He is live, just like his son is alive, and searches desperately for real, mutual, two-way dialogue and engagement with us. Чтобы продвижение его замысел, его цел с этим планетом. Это не просто так, что он решил так и сделал. Он решил, потом открывал нам, и в этом промежуток давайте со мной, как сказать, торговаться. Так как он сделал с Лотом, ну, насчет Лот, с Авраамом. Он сказал, Авраам, я буду уничтожать тот город. Авраам молодец, он понял, что Бог такой. Он не просто сказал, ну, так ты будешь делать, то делай. Ну, ладно, ты так сказал, так и будешь. Правильно? Ты Бог, я лишь человек. Нет. Он сказал, ой, ты будешь так делать? Ой, Господи. Если 50 праведники найдется там, не будешь? Не буду. А если 40? Не буду. А если 30? Не буду. То есть Авраам молодец, торговался. So this God reveals his plan, and then there is the gap between the revelation and the fulfillment, during which we are to engage with him. And Abraham with Lot would be the great example. That God says to Abraham, "I'm going to destroy Sodom," and Abraham doesn't say, "Oh, right, you are. So you are. I believe you." He says, "Oh, you know, Abraham really got it, didn't he?" He said, "What if you find 50 there?" Why he found 40? He like is trading with God, he's reasoning with God, bartering with God. To the point that I think if he'd had even more vision and had said to God at the end of it all, and what if there's only one righteous there who's called Lot? Would you destroy it? I think God might have said, sure, I won't. That's just impossible. Итак, вот. Это не вопрос, принадлежать какой-то религии, какой-то деноминации и так далее. Это христианство является живое отношение. It's not a case of belonging to a denomination, identifying yourself with some human movement. It's a question of personal relationship with the Father and His Son. И когда ты это чувствуешь, что обоюдность, отношение, все то, что творится в жизни, в мире и так далее, в нашем личном отношении, отношениями с другими людьми, это как-то не столь значительно. If you really feel the wonder of this two-way dynamic relationship engagement with God and His Son, whatever goes on in your human relationships, whether they mess up or mess that goes on in the world or in our lives, this is nothing, you know, compared to knowing Him and knowing that you're in that relationship with Him. 25.
Вот я на тебе, гора губительная, говорит Господь, разоряющая всю землю, и простру на тебя руку мою, и низрину тебя со скал, и сделаю тебя горою обгорелой.
Спасибо. Написано здесь, что Вавилон, разрушающая всю землю. Я понимаю, что опять земля в Библии не всегда говорится весь планета. Это здесь земля определяется как территория, где Вавилон царствовал. Verse 25, Babylon was the destroying mountain that destroyed all the earth. Now I said yesterday that when you come to this Hebrew word, Eretz, that means either the whole planet or a smaller territory. Well, here it seems to be defined as the area dominated by Babylon. И тот территорий, который Вавилон как-то доминировал, это тот же самый территорию, вот, который Бог обещал Аврааму с Ефратом до Египта. It's the same territory that God had promised to Abraham from the Euphrates down to the Nile, down to Egypt. То же самое с 41-м, and it's the same in verse 41, как взять Сесах, завоевана слава всей земли. That Babylon was the praise of the whole earth. То есть, земля там означает, в принципе, тот район возле Вавилона, тот территорий, его, ну, своей империи. Now again, the earth, the whole earth, is defined here really as the area over which Babylon had provenance, had power. Да. Итак, опять, я просто думаю, что поскольку будем читать о том, что Бог творил землю, что вот вес землю был испорчен во время потопа, и так далее. И читаем о том, что какой-то зверь будет властвовать в последние дни по всему земле. Я не думаю, что это говорится о весь планету. Это говорится о тот район там, с Ефратом до Египта. So, when you read about the earth in the Bible, it could be about a flood filling the whole earth, the animals from all the earth getting on a boat, and this kind of thing. I suggest that it's not talking about the whole planet. It's so common that the earth, the land, is the land promised to Abraham. And so when you come to prophecies about a beast dominating the earth in the last days before Jesus comes again, I don't think it's the whole planet. It is that area from the Euphrates to Egypt, which was promised to Abraham. И, конечно, это не без значительности, что пока в этом же территории, тот Эрец, тот земля, который Бог обещал Аврааму, столько значительности есть, столько вот уже готовится, такой ужасной ситуации там. And in that very area, from the Euphrates down to the River Nile, we can see before our eyes the preparation of the most awful power and situation. That is being developed ultimately against Israel. До конца, то главу, at the end of this chapter, 60-й. Ну, давайте, читайте, пожалуйста, 60-й по 64-й. Let's just read from 60 through 64.
Иеремия написал в одну книгу все бедствия, какие должны были прийти на Вавилон. Все речи, написанное на Вавилоне. И сказал Иеремия Сирани: когда ты придешь в Вавилон, посмотри, прочитай все сии речи. И скажи: Господи, ты изрек о месте всем, что истребишь его так, что не останется в нем ни человека, ни скота, но оно будет вечной пустыней. И когда окончишь чтение сей книги, приложи к ней камень и брось ее в середину Евфрата. И скажи: так погрузится Вавилон и не восстанет от того бедствия, которое я наведу на него, и они совершенно изнемогут. Доселе речи или нет?
Спасибо. Это очень смелый, it's very brave, to писать все то в книге, отправить в Вавилону и читать там, в Вавилоне. To write all this in a book or a scroll and go to Babylon and read it out. Людей думали, по крайней мере, что это глупость. People would have thought that you're foolish. Что вот Вавилон такой солидный, и сказать, что это будет скоро всего на руинах. Нет. Это кажется абсурд, что человек вроде неадекватный так думать. So it would seem that you are literally quite crazy to seriously say this great city is going to fall and in the end it will be ruins, never to be rebuilt. То же самое, если у нас есть зрение, вере, мы смотрим на эти города, Киев, Лондон, Москва или где, они уже на руинах. So this is what how the eye of faith works. Look at Kiev, London or Moscow and to think that this great place that seems so solid is already in ruins. Потому что, в конце концов, Иисус придет очень быстро, очень внезапно, неожиданно. Jesus will come, and he will come quickly, and he will come unexpectedly to the world. И все то, что кажется так солидно, так надежно, моментально не будет. So just in a moment, all that seems in this world so solid, so reliable, the backbone of our lives will suddenly be nothing. И это проповедовать было, конечно, очень неудобно. And to preach this in Babylon would have been very difficult. И тоже для нас как-то, ну, это рассказать в этом мире тоже сложно. And to have the view that we have about the future of this world and to tell other people about it is at times just as difficult as it was for Sarai. Потом, and then, написано, привяжи к ней камень и брось ее в середину Эфрата. Bind a stone to it, put a stone to it, and throw it into the middle of Euphrates. И скажи, и так погрузится в Вавилон, и не восстанет от того бедствия. So shall Babylon sink, and will not rise again from all the evil that I will bring upon her. Опять, Иисус использовал эти же слова в другом контексте. Now, Jesus used these very words and this very image, but in a quite different context. Он сказал, что если кто из вас будет соблазнить один из маленьких сей, то лучше было бы для того человека, чтобы это случилось, чтобы привязан был к нему камень и бросил ему в море. Jesus said, if you offend, if you cause to stumble one of these little ones that believe in me, it'd be better for you that a stone is attached to you and you are thrown into the middle of the waters. Это значит, что он имел в виду, что хотя ты считаешь себя такой верующий человек, если ты будешь соблазнить, то у кого есть, наверное, мало веры, то ты не лучше Вавилона. И ты будешь то же самое участвовать на ее суде. So he's saying that if you cause, you who have faith, you who consider yourself a believer, if you cause someone who has little faith, a little one, to stumble from that faith, you will share the judgment of Babylon, who didn't believe at all and was awful, stone around the neck, thrown into the middle of the waters. Об этом надо размышлять, and you have to think about that. Потому что, что я сделаю, что ты делаешь, чтобы мог бы соблазнить наше соверище. What are we doing that could, what am I doing, what are you doing, that could cause another to stumble? То есть, у Иисуса есть огромная чувствительность, кажется, на тот момент. Jesus is very sensitive to this issue. Если мы будем соблазнить другого человека на этом пути к вечности, if we will cause someone to stumble from the path that is leading them to life eternal, Иисус объяснил, что вот такой человек для него Вавилон. Jesus is saying to him, such a person is Babylon. Пусть и тоже привязывается к нему камень и брос и тоже ему в море. So he's saying, may that person also have a stone bound to them and thrown into the depths of the sea. Как мы сможем соблазнить друг друга? How can we make each other stumble? Наш пример, конечно, очень важный. Our example, of course, is very important. И я считаю, поскольку я заметил, сказать человеку, ты не сможешь соблазнять преломление хлеба. Это я видел, соблазнил столько людей. Они отошли вообще из-за этого. My experience to tell people, you cannot break bread. This is what makes so many, has made so many people stumble from the path. И Иисус сказал, что если мы так делаем, для него таких людей Вавилон. Jesus saying, if you do that, if you make someone stumble, you are battling with all their unbelief and idolatry and so forth. И я просто хотел поднять тот вопрос, что для Иисуса это очень важно, чтобы мы не будем соблазнить человека. Just raising the issue that for Jesus it's so important that we don't make people stumble in their path. Потому что он использовал тот же язык в Вавилоне, таких людей. As Jesus goes and uses this very language about the judgment of Babylon, about those people. И, конечно, в первом очереди он имел в виду тех фарисеев. And of course, in the first instance, he had in mind, surely, the Pharisees and the Jewish leaders of his day. Которые соблазнили столько людей. Тех маленьких, которые поверили в Иисусе. Those who had caused to stumble in faith. So many of the Jews of the first century who had believed in Jesus but had little faith. And then the Jewish leadership caused them to stumble. Иисус имел в виду, что такое поведение. Это очень не то. И столько раз людей сказали, ой, если вот такой грех, ой, тогда мы это не позволяем, уйди отсюда, ты такой плохой. Мы все грешны. Я не спорю, что есть такие градации греха, я, конечно, согласен. Но мы тоже все грешники, правда? The other thing that makes people stumble is telling somebody that, look here, you did such a sin that you can't come anymore, that you can't be here. Well, as I said earlier, there are degrees of sin. I don't doubt that. But it is also so that we are all sinners. И поэтому Иисус так гневный начинал ругаться с учениками, когда они не позволяли маленькие дети приходить к нему. Remember how Jesus, quite uncharacteristically, gets really mad, almost like he's losing his temper, I feel, with the disciples when they stop little children coming to him. Для Иисуса это страшно. Когда он заметил, что кто хотел ставить барьер, препятствие по пути между Иисусом, между ему и вот других особо маленьких людей духовным образом, это для него очень серьезно. So, the impression you get from the Jesus we meet in the Gospels is that any placing of barriers between himself and the little ones of whatever form wishing to come to him, this is for him very serious. Very serious. И поэтому он взял то пророчество в Вавилоне и сказал, вот, я тот язык буду использовать у таких людей, которые будут соблазнить эти маленькие. That's why Jesus takes these last words that we've just read here about Babylon's fall and applies them to those who make others to stumble. Наверное, мы сможем об этом дальше дискутировать, как мы сможем не соблазнить человека. Maybe we could profitably discuss that, about how can we not cause others to stumble. Ладно, у вас есть добавление? Макс?
Я хочу сказать несколько слов о нашем Вавилоне, на Украине, под Киевом, совсем рядышком.